Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим о том, зачем в молитве перечислять все свои нужды, если Господь и так лучше нас знает, что нам нужно. Не проще ли в этом случае заменить все молитвы на что-то вроде «Господи, помилуй» или «Господи, помоги»? В этой теме сегодня будем разбираться с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Давайте для начала расскажем кому-то, а кому-то, может быть, и напомним о том, зачем вообще мы молимся, как дома, так и в церкви.
Считается, с одной стороны, что наши молитвы, они нужны Господу Богу. Даже есть такое выражение «богослужение». Вроде как бы мы Богу служим.
То есть на самом деле они ему не нужны?
Ну, если считать, что они Богу нужны, значит, Бог, он какой-то ущербный, не самодостаточный. А если он зависит от чего-то, значит, он уже и Богом-то, по сути дела, не является. Поэтому мне ближе другой взгляд и другое понимание, что молитвы, они прежде всего нужны нам самим с вами. Для чего они нам нужны? Молитва, с одной стороны, да, это диалог, как говорят, человека и с Богом, двух личностей. Но для того, чтобы этот диалог наш с Богом шел как бы эффективно, правильно и хорошо, для этого нужен определенный настрой. Господь Бог настроен на общение с человеком, но мы не всегда бываем в таком состоянии. Бывает ведь и между близкими людьми, вот скажем, ну какая-нибудь мама желает поговорить со своим чадом, подходит к нему, а тот упрямится, не желает разговаривать, или претензии какие-то, обиды начинает своему родителю высказывать, и не получается разговора. Для того, чтобы он получился, нужно, чтобы в душе чада возникло определенное душевное состояние, чтобы какое-то доверие возникло. И вот с этим состоянием, когда начинается разговор, тогда он и получается диалог. Точно так же и с молитвою. Молитва – это наш определенный настрой, настрой внутренней нашей души. Он по-разному происходит, и через слова происходит, и через действия, ну, через Священное Писание, святые отцы. Все на свете здесь идет в ход. То есть целостное такое состояние человека, когда Бог и человек начинают открыты друг другу. И особенно, конечно, это зависит от человека. Недаром вот современные проповедники сравнивают еще молитву человека с радиоволнами. Сейчас уже таких вот нету. А раньше включишь какой-нибудь транзистор, и там были такие плавающие волны. То туда уплывет она, то сюда, и надо было ручки постоянно подстраиваться под эту волну. Вот так же в молитве мы подстраиваем свою душу именно на волну этого разговора с Богом. Или еще мне нравится сравнение, как вот подсолнух, он летом растет, и головой за солнцем своей вертит, точно так же и человеческая душа, она должна направляться за Богом, как бы следить, отслеживать, вот, чтобы быть открытым солнечным лучам для подсолнечника, ну, а для нас, для души нашей, открытой для Бога.
Угу. Но смотрите, вы вначале сказали о том, что нам больше нужна эта молитва, чем Богу. Тогда получается, что если мы таким образом воспринимаем вот этот процесс, то мы можем ограничиться только церковной молитвой или вообще не молиться?
Она не то чтобы нам нужна, потому что сама молитва – это же только процесс. Мы на самом-то деле должны ждать результата этой молитвы, этого диалога с Богом. Не просто так вот настроились и разошлись мирным образом, но что-то должно произойти с нашей душой, должны произойти какие-то изменения в нашей душе. Поэтому это такая молитва отчасти даже как бы сама по себе техническая вещь, что ли. Это она должна привести нас к богообщению. она самоцелью не является. Вот, скажем, если говорить о молитве язычников, а точнее даже о заклинаниях каких-то языческих, то там именно цель произнести правильные слова, соблюсти какой-то ритуал. К сожалению, и многие христиане православные воспринимают часто молитву как определенный ритуал. И это очень печальная вещь. Ритуал сводится к прочтению каких-то текстов прежде всего. Главное правильно прочитать или, как говорят, все вычитать. Вот, скажем, бабушка какая-нибудь вечернее правило прочитала, и все, на душе у нее спокойно стало, все сделала, и ей хорошо спится. Вот, все. А не прочитала, вроде как тревожность какая-то возникает.
Чего-то не
вот,
хватает, что-то, что-то
не хватает, что-то все ли закрыла, избу закрыла там.
Утюг.
Трубу закрыла, да, молитву прочитала, все, можно спать спокойно. Или идут люди ко причастию. Они тоже должны вычитать молитвенное правило. Вот сама, как бы, цель молитвы является для них сама молитва. А то, что молитвенное правило ко причастию должно как-то душу изменить нашу, и не обязательно своим количеством оно должно менять. Оно должно менять прежде всего своим качеством. Это может быть, ну, буквально одно слово, даже какое-то состояние, воспоминание. Вот оно, может быть, даже это слово из Евангелия сказано. Но вот она, душа, почувствовала жажду Бога, и она идет к этой чаше, осознавая свою немощь, недостоинство, но в то же время она готова, она открыта. Ну вот для людей, для многих, к сожалению, такой существует немножечко языческий подход, когда люди в основном либо в ритуал уходят, либо в постоянные какие-то свои прошения, просьбы, то есть желают что-то от Бога получить. Я вот помню, с одной женщиной разговаривал, которая ушла из церкви православной, хотя долгое время посещала храм, стояла на службу. Увы, к сожалению, это не показатель, что человек вот долго ходит в храм, ставит свечи, даже участвует в таинствах. К сожалению, это, если становится это ритуалом, то оно и на жизнь человека, нравственную, духовную, может никак не влиять. Он может вести себя совершенно безобразно вне храма, такой человек. И в то же время, если подвернется какой-то случай, то такой человек отпасть может очень легко. То есть вот это слово Божие из притчи, оно ложится как бы на камень, и корни-то не дает, не растут, не прорастает это слово. И вот эта женщина тоже ушла, 90-е годы были, и тогда очень популярны были всякие восточные религии, связанные с буддизмом, индуизмом, кришнаизмом. А это совершенно особый тип отношений человека к божественному. Там совершенно другая картина. Там все божественное, человек тоже божественный, сам божеством является, часть
Но
божества.
Но у нас же тоже человек это...
Нет, это все-таки далеко не так. Там мы... Там...
Нет, понятно, что разница есть,
да,
она колоссальная.
Да, и очень большая. И вот, это, вот эта разница, там на это и сыграли. Она пришла и говорит мне: батюшка, ну я вот ушла, ну что в православии? Все молит, да молит, все клянчит, да клянчит у Бога. Что все время выпрашивать у него? А у нас вот моление, мы моление. То есть там, раз человек сам божества, то он просто находится в таком состоянии моления. То есть без всякого выпрашивания: дай то, дай вот это, вот еще что-то. И вот, видимо, так вот это вот понятие моления очень согрело душу этого человека, что, ну, конечно, гордыня человеческая, что тут говорить. И она устремилась туда. И, видимо, действительно, ее церковная жизнь до этого, она либо подзабыла немножко же, но в основном сводилась вот к этим житейским нуждам, ко всяким житейским заботам и выпрашиваниям. К сожалению, такое у нас очень часто картиной является и в церковной жизни, когда люди приходят и заказывают вот различные молебны, все о всяких нуждах, вот добрых дел, экзамены сейчас вот сдавать надо, постоянные записки, что там еще со здоровьем, там ковид, вот там вот еще что-то. Люди приходят со своими различными нуждами. И, к сожалению, ну не то, что чтобы, к сожалению... Дело в том, что надо сразу же, наверное, сказать о том, что молитва человека, она верующего, так нормально, она не сводится к тому, чтобы только «дай». Хотя у большей части людей, особенно не церковных, именно такое представление, и оно передавалось, постоянно говорилось об этом, особенно в советские, атеистические времена. Для чего человек в церкви ходит? Для того, чтобы выпросить у Бога чего-либо, выклинчить. Я помню 90-е годы, когда зарплаты нет, работы нет, жизнь плохая, народ бросился в церковь именно с надеждой, что сейчас им чего-нибудь отломится обязательно. Потому что если раньше там все, что запрещали, сейчас все разрешали. Но у них представление было все именно построено на атеистической пропаганде. То есть оно было как раз из этого исходя, что, значит, верующим Бог какие-то там блага дает материального такого характера. Действительно, многие люди именно приходят к вере, к Богу через какие-то жизненные трудности, испытания, скорби, болезни. Вот вроде живет человек спокойненько, вот мне многие люди приходили, сейчас, конечно, на порчу еще сваливают очень многое в наше время, что что-то сделали, живет человек спокойненько. И почему-то вот у людей такое мнение, что всегда так будет. Никто ситуацию, как дети, вот не прогнозирует, что придут и болезни, придут и скорби, придут и трудности, сегодня есть, завтра нет, еще что-нибудь может быть случится. Человек по жизни идет как по болоту, шаг шагнул твердо, там вот провалился, и это вполне нормально, это естественная жизнь человеческая. Но вдруг вот жили-жили, вдруг что-то случилось, и люди прибегают в храм, именно исходя из того, что надо поставить свечку, надо заказать молебен, чтобы ситуация исправилась.
Чего-то попросить.
Да, попросить, чтобы все вернулось на круги прежние. Или перед экзаменами, допустим, идут студенты тоже, молебны там заказать, чтобы успешно, год там не учились, дурака валяли, сейчас значит, помолимся, и чудесным образом нам Бог там пятерок там или зачетов понаставит, все будет хорошо. Вот люди с этим приходят, бывает с бедой, с болезнью, с тяжелой приходят, даже такой смертельной, тоже с надеждой, что вот это должна она исправиться, должна она пройти, да и к тому же к бабке ходили, там к экстрасенсу ходили, по врачам уже переходили, вот сейчас еще в церковь осталось сходить, церковь почему-то всегда на последнее место оставляет уж, вот, и люди приходят. Но если человек не делает как бы шаг дальше, сплошь и рядом даже случается ситуация, меняется, действительно у людей все хорошо, все снова не ногой, до следующего бедствия, какого-нибудь неприятности, все останавливается. Если, то есть эта вера, она в Бога, отношения с Богом построены вот на этом «дай», они совершенно непрочные, они не крепкие, они рушатся за одно мгновение. Вдруг не дал, и все, и сразу же обида. А, не работает, значит, надо к другим кому-то там пойти, куда-то там. Поэтому отношения человека с Богом, они должны перерасти. И дай Бог, что люди услышат какую-то проповедь, где-то что-то прочитают, что-то осознают и примут, и поймут, что гораздо есть более высокие блага, помимо материальных, которые тоже нужны в нашей жизни. Но ведь важно еще душевное состояние. Душевное состояние. Я вот помню замечательную фразу, все не устаю ее повторять, одного умно-мудрого человека, который сказал, что от хорошего к плохому один шаг, а от плохого к хорошему смысл. И вот вера христианская, она дает смысл человеку, его жизни, его и трудности, его радости. И мы должны увидеть, вот случилась беда, болезнь, а смысл-то какой? Может быть, я как-то неправильно жил, что-то неправильно делаю в своей жизни, какие-то мои внутренние состояния, они неверные, что-то нужно исправить. И поэтому второй вот такой вид, этап молитвы у людей, его называют покаянным. или просительным, но люди просят уже у Бога духовных благ, то есть, чтобы Он изменил их душу, и это тоже настрой, это очень важный этап, но и он, конечно же, не является пределом, и у нас, к сожалению, также вот любят на нем застревать и останавливаться, и постоянно людей держать в положении грешников, то есть, грех по грехам вашим, да вы грешны, все вот на это жмут и жмут очень часто у нас, и люди так вот, конечно же, страдают от этого, маются, и, к сожалению, не всегда переходят к другой, потому что как-то вот даже радоваться у нас вот в православии считается, ну, как бы не очень приличным. Ну, на Пасху можем там поулыбаться, еще похристосовать, но все равно же мы люди грешные. Вот пойти ко причастию там или в храме, все равно же мы грешные.
Но у нас в православии и праздников больше, чем вообще где бы то ни было.
Ну нет, все правильно, но, к сожалению...
Мы же как бы и радоваться должны больше.
А вот, к сожалению, вот этого...
Не так?
Да, все, радоваться, но вы придите в храм накануне Пасхи, вот в самую пасхальную ночь, когда уже надо петь «Христос воскресе» и приветствовать друг друга, толпа на исповедь стоит, толпа спрашивается, а что граждане великим-то постом, чем занимались временем-то покаяния? Ну как мы же, мы это причастие сегодня пойдем, надо покаяться, надо покаяться. Братья и сестры, сейчас Христос воскресе, заповедь 12 часов, все, давайте это делать, завершать будем. Нет, мы не можем, там надо покаяться. То есть, видите, люди вот каялись вчера, позавчера, третьего дня, но до Пасхи один час остался. Если мы вот не покаемся, значит, тоже все, как будто вот это все должно вот так вот за секунду по щелчку, раз, кнопку нажали, и все, и мы покаялись вот чисто сейчас на Пасху.
Но это тоже в ритуалы упирается.
В какой ритуал?
Вот к этим вот ритуалам, что это... в пасхальные дни надо входить чистым, покаявшимся.
Ну, так вот великим постом покаялись. Покаялись все великим постом-то, все очистились.
Но вы же сами только что сказали, что...
А накануне-то зачем ходить-то? Я уже из бани только что вышел. Чего мне руки-то мыть после бани-то? Тут же бежать. Вот я еще ничего и не потрогал даже. И нагрешить ты не успел, вот, да, ну, вот это просто какая-то тяга у людей усугублять вот это чувство вины, и, к сожалению, не дорастаем часто мы до другого состояния, которое называют благодарственная молитва, гораздо более высокая вещь, более высокое состояние души человеческой, когда люди уже ощущает именно, что щедрый, милостив Господь, долготерпелив и много, и так далее, что они чувствуют радость от общения с Богом, они благодарят Бога, что они пришли в этот мир, радуются куску хлеба даже можно, и об этом тоже можно, то есть благодарственно, не просто вот так вот, как бы тоже формальное, а внутреннее ощущение вот этой благодарности, оно постепенно должно прийти, родиться в душе человеческой. И поэтому больше эта часть нашего общения с Богом и в церковном смысле, и в том числе и в частных, во всех этих молитвах наших личных, она должна как раз исходить из благодарения Богу. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вот Господь Иисус Христос ведь нас учит, как молиться. Вот молитва «Отче наш», когда ученики его спрашивают, как нам, Господи, молиться, и он говорит, не будьте многословными, как грешниками, которые думают, что они во многословии своем будут услышаны. Отец ваш небесный знает ваши нужды житейские прежде вас, а молитесь вот так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Вот это уже относится как к совсем другому уровню. Ну и это даже считается не предел. Есть еще такое отношение, молитвенное состояние, может быть, его вот этой женщине, которая ушла из православия, оно бы тоже понравилось. Оно называется славословие. Потому что даже в благодарении есть какая-то корысть замешана. Получил – поблагодарил, получил – поблагодарил, не получил – не поблагодарил. Так получается. Но в славословии люди радуются вообще бытию Божию, радуются бытию в этом мире своем. И здесь нету никакой совершенно уже корысти, есть чистота. Я вот всегда вспоминаю великого нашего святого Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, который замечательный проповедник, очень известный человек. На проповедях его собирались, весь город собирался. Но и проповеди его рисковатые, не раз его и гонения преследовали от властей. И в последний раз, когда он идет в ссылке, чувствует приближение смерти, заходит в храм, ложится, и говорят летописцы, что последние слова его в жизни были: «Слава Богу за все! Слава Богу за все!» То есть нет здесь ни покаяний, нет здесь ни каких-то там сожалений, вот, а именно душа человеческая, она готова встретиться с Богом. Вот такие вот молитвы существуют у нас.
Батюшка, ну вот смотрите, вы только что сами сказали о том, что Господь все знает прежде нас. И получается, что самым логичным, если Господь все знает, будет как раз вот не многословно просить у него там по списку, да, понятно, что тема нашей сегодняшней беседы, она больше относится к просительным молитвам. И получается, что раз Господь все знает, то зачем мы к нему приходим вот с нашим списочком нужд, если он и так все знает, и более того, он знает, действительно ли нам нужно то, что мы просим в молитве, не проще ли и правда прийти, там, сложить руки в молитвенном приветствии, да, и сказать, что «Господи, вот как ты скажешь, как ты знаешь, так оно пусть и будет».
Я думаю, что стоит проговаривать свои личные человеческие нужды. Но в каком смысле? Именно не в том, чтобы Бог нам все это одарил нас. На самом-то деле Бог уже дал человеку все. Оно все вот есть у нас. Оно все рядом лежит. Бери, не хочу. Другое дело, что мы же не всегда в состоянии бываем это взять. Руки, как говорится, короткие. Да, не всегда. Почему? Потому что наше состояние души, оно мешает, препятствует нам для того, чтобы получить вот эти весь дар Божий, наше состояние души. И поэтому нужно привести душу в определенное состояние. Что касается вот этих житейских наших забот различных, Бог знает, а мы вот часто и не знаем наши житейские заботы. И вот когда мы начинаем о них говорить, проговаривать, то, может быть, они для нас лучше и проясняются. Даже считается так, что если какая-то забота, проблема, задача, она не сформулирована, не выражена, то она и не решается. Здесь перед Богом мы именно... Дело в том, что молитва – это ведь еще и заданность для нас с вами. Куда пойдет наш день? Во что он должен превратиться? И поэтому, я думаю, вполне нормально, что мы говорим, когда утром встаем, даже не встаем, а лежа, просыпаемся, говорим: «Господи, помоги мне сегодняшний день провести хорошо, мирно и безгрешно, переделать все дела, помыть пол, там, я не знаю, там, сходить к врачу, порешать уроки там с детьми», все-все-все перечисляем. Вроде бы это такие вещи чисто психологические, потому что...
Да, мы уже немножко как-то в сторону психологии.
Ничего странного,
уходим.
Это нормально, потому что христианская жизнь, она должна обнимать все сферы человека. Нет таких сакральных каких-то священных сфер и профанных, вот, что вот картошку чистить, это вроде бы как грязная работа, никакого отношения к духовной жизни не имеет. Человек – целостное существо, и нужно создать целостный христианский уклад жизни, который вбирает в себя в том числе и наши нужды и заботы. А психологи, вот, кстати, коучи, я вот с ними общался, что говорят? Нужно обозначить все свои цели жизненные и цели этого дня, допустим, обозначить, чтобы они как бы перед тобой были, не то чтобы они светились, но ты их, о них сказал, и наша голова, она уже в этом направлении будет двигаться, будет работать. Иногда это еще полезно в том смысле, что вдруг мы можем увидеть какие-то цели, которые нам и не нужны, они недостойны христианской жизни. Когда мы их озвучим, вроде бы, вот на самом-то деле так хорошо иногда цели озвучить. Вот вроде бы какой-то человек, скажем, мама, вот, постоянно бывает такое, заботится о своем детях. Ой, да как бы там сын женился, жена такая рассякая, я же о нем забочусь. Но обозначь ты свою цель, правильно. Скажи ты в конце-то концов, что ты не о нем заботишься, а о себе заботишься. Ты очень эгоистичная и настроена на то, чтобы сын тут пасся возле тебя всю жизнь, и не, чтобы никто не увел, потому что тебе скучно и одиноко, что ты вот желаешь, чтобы реализоваться там в сыне и прочие вещи. Как люди это все назовут правильно, то, может быть, они и почувствуют, что это недостойно жизни-то христианской. Потому что вот одна женщина, как-то помню, в храм Вознесенский поднимается по этим крутым высоким ступеням и спрашивает у меня, а где тут у вас свечку поставить, чтобы соседка-паразитка сдохла? Да, вот, да. Ну вот у нее цель такая, вот она обозначила ее конкретно. Я говорю, вы знаете, все-таки в храме христианском вряд ли это все исполнимо. Да, она повернулась и ушла. Да, вот, то есть она не пошла этого делать, потому что цель, она не соответствует христианской вере, и поэтому она как-то по-другому ее, видимо, решать эту задачу будет.
Уже не в храм, да, а в какое-нибудь другое, да, место.
Киллера может, да, обратиться. Ну, не в храм, по крайней мере. И вот, по крайней мере, может быть, она когда-нибудь до нее дойдет, вот не о соответствии этой ее цели христианской жизни. Потому что люди все равно, они сознательно, бессознательно тянутся к Богу, тянутся к святому. Даже люди, атеисты, ведь что они с Богом борются? Вроде бы никого нету, а что бороться тогда? Начинают критиковать веру христианскую и все такое прочее. А что критиковать-то, раз ничего нету? Вы с кем, товарищи? Нет, дело в том, что потребность есть в душе. Они иногда, атеисты, спорят потому, что они надеются, что их кто-нибудь переубедит. Есть и такое, между прочим. Да, и такое. Люди вот бывают на встрече, задают такие провокационные вопросы, жесткие вопросы, критические вопросы. И возмущаться тут не надо, это человек заинтересованный. Его это беспокоит, смотри, как он разгорячился. Для него вопросы жизни, смерти, Бога, веры, они хуже, когда равнодушие, когда, а, ладно, человек равнодушный, его ничего не интересует, это самое страшное. А когда люди, значит, что-то в них живет, какое-то желание понять, осмыслить. Бывает, что такие люди, кстати, нередко бывает, они, если найдут удовлетворительные какие-то ответы, то они меняют свое отношение и к вере, и к Богу.
Хорошо было бы. Ну и подводя итоги нашей сегодняшней беседы, я повторю тот вопрос, на тему которого мы сегодня беседовали. Итак, батюшка, можно ли заменить все свои молитвы на «Господи, помоги» или «Господи, помилуй», потому что Господь все равно лучше знает, что нам нужно на данный момент.
Обычно я всем советую почитать труды святителя Феофана Затворника, у которого есть такие сборники, ну, это уже не он составил, именно его высказываниях, советов о молитве, где он говорит, что молитва – это не только слова человеческие. Молитва – это, может быть, и труд. Работает человек, делает какое-то дело, и оно может стать для него молитвою, потому что оно совершается в определенном духовном состоянии, душевном. Молитва, она может быть вообще без всяких слов. Это прежде всего состояние человеческой души, состояние открытости к Богу. Но различные бывают этапы молитвы. Мы учимся всему. И об этом, кстати, святитель Феофан тоже хорошо говорит. И он советует для начала, конечно же, обращать внимание на слова. Именно на подбор слов, на их качество, на их содержание этих слов. И пусть люди начинают с самых, ну, таких своих житейских нужд. Но постепенно они будут как-то по-другому, может быть, даст Бог, видеть цели своей жизни, смыслы жизни. И существуют поэтому молитвословы, которые являются своего рода учебниками христианской молитвы. Да, действительно, молитва христианская – это не собрание количество какое-то большое их слов, которые вот надо все произнести, и тогда ты чего-то получишь. Порой для настроя души достаточно самых простых молитв, и которые существуют, и они замечательные. Вот есть, мы знаем все, молитва Ефрема Сирина: «Господи, владыка живота моего», и так далее. И не обязательно, что она является частью только Великого Поста. Есть краткие такие, и святитель Феофан как раз и говорил, что нужно, молитва должна быть краткой. Берите строчки, говорит он, из псалмов, которые вам понравились, читайте псалтырь, нашли какое-то выражение, запишите его. Вот ваша молитва, одно предложение, и этого вполне достаточно для вашего внутреннего состояния. Поэтому наше дело не количество, а качество. Количество мы здесь не возьмем, Царство Божие, а вот именно состоянием своей души, качеством своей веры, обращение нашего к Богу, мы и станем ближе к Богу, и молитвы тогда будут для нас великим благом, приносящим пользу и спасение для нашей души.
На этом на сегодня все. В эфире была программа «Беседы о вечном». Провела ее Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!